В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Обреченная Кремлем на конфликт Россия. Как могут выглядеть американо-российские отношения в нынешнем году? Возможны ли новые санкции против Кремля? Нужны ли Владимиру Путину хорошие отношения с Соединенными Штатами? Выступят ли США и их союзники на защиту Украины? Обрекает ли Кремль Россию на нескончаемый конфликт с Америкой? Своими прогнозами американо-российских отношений в 2019 году делятся американские политологи Роберт Ортунг, профессор университета имени Джорджа Вашингтона, Илон Берман, вице-президент Американского внешнеполитического совета в Вашингтоне, и Эрик Ширяев, профессор университета имени Джорджа Мейсона в Вирджинии. У микрофона в нью-йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Россия стала объектом новостных заголовков в американской прессе в самые первые дни 2019 года, причем предстала она в негативном свете. Американские СМИ сообщили о том, что в Москве по обвинению в шпионаже был арестован 48-летний американский гражданин Пол Уилен. Обстоятельства этого инцидента в изложении американских средств информации выглядят странно. Об аресте американского гражданина сообщили не сразу. Американскому послу дали повидаться с задержанным лишь через 5 дней после ареста. О подробностях вменяемого Уиллену преступления известно лишь со слов анонимных источников в российских спецслужбах. И при этом американские аналитики говорят, что вероятность того, что Уиллен, разжалованный и уволенный в прошлом из армии за мошенничество, работает на американскую разведку, ничтожна. Наиболее вероятной, на их взгляд, выглядит версия, заключающаяся в том, что Москва пытается превратить американца в разменную монету в переговорах о судьбе Марии Бутиной, которая признала вину в том, что она действовала в США в качестве агента России, или в драматической интерпретации главы фирмы Hermitage Capital Билла Браудера, Уиллен стал заложником Кремля. Это событие может стать символическим прологом российско-американских отношений в нынешнем году. Так считают мои собеседники. Слово Илону Берману.
В этом году очень сложно делать прогнозы. Мы стали свидетелями противоречивых тенденций, формирующих американскую внешнюю политику. С одной стороны, в прошлом году американское правительство значительно усилило давление на Кремль и ключевых политических игроков в России посредством различных санкций, запрета на въезд в Соединенные Штаты, высылки дипломатов. С другой, к концу года президент объявил о намерении вести менее активную внешнюю политику. Это прежде всего его заявление о выводе войск из Сирии и сокращении американского контингента в Афганистане. Причем Трампа, судя по всему, не заботит, что осуществление этой идеи в предложенном им формате ограничит возможности Соединенных Штатов соперничать с другими странами в регионе. Прежде всего это касается России. То есть в то время, как Кремль остается объектом санкционного давления за свои действия на Украине, вмешательство в американский и европейский политический процесс, в Вашингтоне нет желания реально противостоять Кремлю в Сирии и в других местах. И коль скоро существуют вполне обоснованные сомнения относительно готовности администрации Трампа противостоять Кремлю, у Путина наверняка останется соблазн проверить готовность США поддерживать своих союзников. Я думаю, действия России в Азовском и Черном морях в ноябре прошлого года – примеры такого тестирования. Можно предположить, что у людей в Кремле в результате могло сложиться представление, что Вашингтон не настолько озабочен ситуацией вокруг Крыма или проблемами европейской безопасности, чтобы ответить на российские действия с адекватной жесткостью. И это заставляет предположить, что в нынешнем году мы увидим еще более провокационные, опасные шаги со стороны России.
Тем не менее, можно ли ожидать, с вашей точки зрения, расширения санкций в нынешнем году?
Думаю, да, потому что в нынешнем году останутся потенциально взрывоопасные проблемы в отношениях с Россией. Я говорю о продолжающейся модернизации российской армии. Последний пример – испытание России гиперзвукового оружия, что очень беспокоит Пентагон. Это сейчас привлекает особое внимание Вашингтона. Продолжающееся российское давление на Украину, которое стало поводом для введения разнообразных санкций, скорее всего, приведет уже в ближайшие месяцы к новым штрафным мерам против Кремля.
Бывший посол США в Киеве Джон Хербст говорит в одном из интервью, что США могут предоставить Украине противокорабельные ракеты в ответ на инцидент в Керченском проливе. Это возможно?
Да, но очень важно подчеркнуть, что Соединенные Штаты в этой ситуации лишь реагируют на действия Москвы, в частности, на ноябрьские события, когда Россия временно заблокировала Азовское море, открыла огонь по украинским катерам и задержала украинских военнослужащих. Именно Россия пошла на эскалацию конфликта, что требует соответствующего ответа. И хотя у администрации Трампа, судя по всему, нет внятной российской стратегии, очевидно, что она готова ответить, если Москва будет нарушать правила игры, что она и делает сейчас. В Вашингтоне пристально следят за повышенной активностью России, признаками наращивания сил на границе с Украиной. Дальнейшие российские действия в этом направлении спровоцируют ответ со стороны США. Это очевидно. Предыдущие действия администрации Трампа доказывают это.
Может ли переход большинства в Палате представителей Конгресса в руки демократов ощутимо повлиять на российскую политику Вашингтона? Ведь законодатели-демократы, как известно, громко критиковали Дональда Трампа за его, так скажем, примирительные заявления в адрес Владимира Путина.
Мы уже видим попытки демократов в Конгрессе торпедировать стратегию администрации Трампа в Йемене, где США поддерживает военные действия коалиции, возглавляемой саудовцами. Демократы против поспешного вывода войск из Сирии. Можно предположить, что аналогичный подход возобладает и в отношении российской политики Дональда Трампа. По меньшей мере, можно ожидать, что любое заметное решение президента будет подвергаться критическому разбору. Не исключено, что в этом году специальный прокурор Роберт Мюллер завершит свое расследование предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США. Результаты этого расследования могут дать повод оппонентам Трампа подвергнуть сомнению стратегические решения президента и его внешнеполитические приоритеты.
О чем, как вы считаете, свидетельствует арест в Москве американского гражданина Пола Уиллина? Многие американские наблюдатели видят в этом инциденте ответ Москвы на дело Марии Бутиной.
Прежде всего, это свидетельствует о том, что Россия становится все более опасной страной для американских граждан и всех тех, кто может стать заложником российских властей в их противоборстве с Соединенными Штатами. Такие действия, конечно же, наносят серьезный удар по двусторонним отношениям, потому что они закрывают сравнительно немногочисленные каналы общения, необходимые, если мы хотим предотвратить серьезный конфликт между двумя странами.
Владимир Путин на днях направил Дональду Трампу новогоднее послание, в котором призывает к диалогу и призывает обсудить намерение США денонсировать договор об уничтожении ракет средней и меньшей дальности. Это пустые слова Путина или в самом деле Кремль забеспокоился, что он может втянуться в непосильную для него гонку вооружений? И готовы ли США в самом деле отказаться от этого важного договора?
Мне кажется, готовы. Дональд Трамп, как известно, не является большим поклонником идеи разоружения и вообще больших международных договоров. В администрации Трампа пришли, по-видимому, к выводу, что этот договор устарел и не приносит в нынешних условиях особой пользы. Теперь вопрос заключается в том, придет ли что-то на смену этому договору. Могут ли Москва и Вашингтон прийти к некому компромиссному решению на этот счет? Кремль в последнее время вроде бы протянул что-то вроде оливковой ветви Белому дому. Завел разговор о режиме ограниченных инспекций, который бы соответствовал, если не букве, то духу этого договора. Однако я думаю, что Пентагон вряд ли согласится на эту полумеру. От России потребуется больше, если она хочет сохранить все ли основные положения этого договора.
Если подытожить сказанное, вы считаете, что шансов на улучшение американо-российских отношений в нынешнем году нет?
Улучшение возможно, на мой взгляд, лишь в том случае, если США, скажем, самоустранятся от решения сирийской проблемы или потеряют интерес к урегулированию кризисов, где им противостоит Россия. Если Соединенные Штаты сократят свое присутствие в Сирии и Афганистане, поводов для трения с Россией станет меньше. Если же администрация Трампа сохранит присутствие на Ближнем Востоке, если укрепит свои отношения с Европейским Союзом, если усилит поддержку Киева, результатом таких шагов будет продолжение конфликта.
Это мнение вице-президента Американского внешнеполитического совета в Вашингтоне Илона Бермана. Профессор Роберт Ортунг считает, что внутриполитические соображения политического истеблишмента как в Вашингтоне, так и в Москве фактически гарантируют напряженные отношения между двумя странами.
Из-за внутренней политики США нет у демократов причины искать лучшие отношения с Россией, потому что они просто видят, что Россия союзник Трампа. Из-за этого у них нет никаких причин работать за лучшие отношения. И Трамп в этом году станет гораздо слабее, чем был прошлом, потому что у нас новый Конгресс, и там демократы будут самая громкая сила. Путин тоже очень непростая ситуация сейчас в России. Он тоже станет слабее, чем раньше был. Это видно из регионных выборов, которые в прошлом году произошли, особенно в Приморском крае. И тоже такие проблемы, как в Магнитогорск, мы только что видели. Он тоже станет слабее, ему нужен внешний враг. И это самая большая проблема для Путина тоже. Итак, у них и у нас нет никаких причин для улучшения отношений. Самая большая проблема России и США – это между ними нет торговли. У нас нет никакой причин для улучшения России, потому что нет торговли, и это самая большая проблема, я думаю, сейчас. Отсутствие этой торговли – это будет мешать какие-то прогресс.
Может ли Украина в этом году стать фактором в американо-российских отношениях?
Но если там что-то происходит, если там будет вторжение России на украинскую землю, это была бы большая проблема для Трампа, потому что я думаю, что тогда демократы будут очень громко говорить, что он очень слабо, он помогает Путину и так далее. Если статус-кво происходит, это не будет предмет для обсуждения. А если там есть такая-то проблема, это будет вызывать очень много критики из демократов.
А возможны ли дополнительные поставки вооружений Киеву, например, противокорабельных ракет, о чем говорят некоторые американские эксперты?
Да, это возможно, конечно, но просто непонятно, если такая событие будет происходить. Это было бы логично, но это просто непонятно, какие решения он принимает, потому что у него очень неясные отношения к НАТО, очень неясные отношения к нашим союзникам в Европе. Вообще непонятно, что он собирает делать. И это, наверное, очень мешает какие-то развития отношений с кем-либо страной.
В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Обреченная Кремлем на конфликт Россия. Как могут выглядеть американо-российские отношения в нынешнем году? Возможно ли новые санкции против Кремля? В передаче участвуют Роберт Ортунг, Илон Берман и Эрик Ширяев. Ведет передачу Юрий Жигалкин. Накануне Нового года американский посол в Москве Джон Хансман написал в газете «Moscow Times», что американо-российские отношения движутся в неверном направлении. Посол, который до недавнего времени, в общем, выглядел оптимистом, ставившим на улучшение американо-российских отношений, вдруг начал критиковать Кремль. Он называет, например, стрельбу по украинским кораблям, попытку отравления Скрипалей безответственными акциями, недостойными страны постоянного члена Совета Безопасности ООН. Как вы объясняете этот жест посла?
Он хочет показать, что Россия виновата во многом, и это нам, США, будет очень сложно работать с такой страной, как Россия сейчас, потому что Россия делает такие вещи, что это станет нам в неудобном положение политически и морально и так далее. И если даже мы хотели поработать с Путиным, нам было бы очень сложно.
То есть вы согласны со многими американскими наблюдателями, которые последние, по крайней мере, 2 года говорят, что если Кремль хочет улучшения отношений с Соединенными Штатами, то он должен осознавать, что мяч, образно говоря, находится на его стороне поля. Он должен сделать шаг навстречу Вашингтону.
И это правда, но еще одна большая проблема – это арест Марины Путина в США и сейчас арест наших гражданин в Москве. Это тоже очень мешает нам как-то работать вместе. Это непонятно, почему пока арестован американец, но, конечно, все думают, что это как-то связано с Путиным.
С вашей точки зрения, если действительно это ответ на дело Путиной в Соединенных Штатах. Это мудрая политика со стороны Кремля? Или все-таки есть смысл Кремлю попробовать какие-то другие способы улучшения отношений с Америкой?
Но если это попробка улучшить отношения, конечно, это не мудрое решение, потому что это просто усложняет ситуацию сейчас. И непонятно, зачем даже они арестовали этого человека. Почему именно сейчас, перед Новым годом, когда там никого не работает, и они пока не доказали, почему именно они арестовали его. Наш прокурор, конечно, уже публиковал разговоры между Путиным и его руководителем в Москве. Они показали и доказали, почему именно они арестовали ее. Пока не ясно, почему Москва арестовала этого человека.
В Москве не теряют надежды на организацию американо-российской встречи в верхах, несмотря на отказ Дональда Трампа встретиться с Владимиром Путиным в кулуарах саммита «Большой двадцатки» после инцидента в Керченском проливе. Такая встреча возможна в нынешнем году?
Да, все возможно. Трамп даже может пригласить Путина в Белый дом. Но что это значит и что получится из этого, очень непонятно. Но, конечно, было бы лучше, если у нас было хорошие отношения. Но я не думаю, что это будет, пока Путин там, в Кремле, и даже когда Трамп у нас, это просто слишком сложно. То есть сделать в этой неудобной политической ситуации.
Какими могут быть последствия отказа США от договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности, о чем Вашингтон, как ожидается, может заявить уже через месяц?
Я думаю, что лучше, даже если это плохая ситуация, лучше остановиться такими договорами и стараться найти какой-то выход из этого положения без просто отказательства от договора вообще, потому что это, кажется, наша политика сейчас и тоже политика России, потому что у США очень много претензий к России по этому поводу, и, наверное, у России есть очень много претензий к нам. Лучше как-то найти какой-то выход внутри, в рамках этого договора. Но непонятно, если получится или нет. Если Россия не соблюдает договор, тогда надо, наверное, надо просто отказаться от этого. Но это просто значит, что у нас нет никаких рамок для нашего отношения.
Иными словами, вы не видите никаких поводов думать, что отношения могут улучшиться в нынешнем году?
Нет, сейчас нет. Я не знаю, может быть, в Арктике всегда говорят, что у нас общий интересы в Арктике, но даже там непонятно, что происходит, потому что Россия усиливает свою военную силу там. США то же самое делает. И там есть очень много претензий между Россией, Канадой, Данией и так далее. И даже там непонятно, что происходит. Просто середин место, где может быть какой-то конфликт.
Это был Роберт Ортунг. Эрик Ширяев считает, что США и Россия обречены на конфликт, скорее всего, вяло текущий, поскольку у российского руководства нет свободы маневра. Оно стало заложником своей стратегии, начало которой положила аннексия Крыма.
Интуиция подсказывает, что ничего знаменательного, хорошего не произойдет в 2019 году. Вещи останутся в лучшем случае, как они есть. Скорее всего, они будут даже еще хуже.
Какие факторы, как вы считаете, будут определять американо-российские отношения в этом году?
Прежде всего, политические. Обе партии, демократические и республиканские, очевидно, видно сегодня по составу тех, кто о России высказывается, и у демократов, и у республиканцев. Видя тот состав Госдепартамента, настроение здесь, в Вашингтоне, очень негативное. От России ждут шагов каких-то, но каких, никто не знает. И самое главное, что России нечего предложить Западу, чтобы изменило бы отношение Вашингтона и Лондона в Москве.
Профессор Ширяев, вы начали с однозначно негативного отношения к Кремлю в Вашингтоне. Но ведь поводом для этого стали действия Москвы. Интересно, что накануне Нового года Владимир Путин сначала присутствует при разрекламированном испытании гиперзвукового оружия, а несколькими днями спустя отправляет новогоднее послание Дональду Трампу, в котором говорит, что от хороших отношений между США и Россией зависит стабильность в мире. Нет ли здесь некоторого противоречия? Чем, как вы думаете, руководствуется сейчас в Кремле? Какие там настроения?
Ощущение безвыходности, потому что Россия, как бы мы ни говорили, не видит выхода из этой ситуации. Не видит выхода из этой ситуации. Запад извиняться не будет. Запад не будет пересматривать политику по отношению к Украине, как бы коррумпированно и неадекватно себя киевское руководство не вело. Запад не будет уменьшать НАТО, Запад не будет снимать базы с балтийских государств, Запад не будет каким-то образом радикально пересматривать политику по отношению российского нефти, газа и российской политики в целом. Поэтому обе страны тянут свои стороны, узел затягивается туже и туже. По крайней мере, если остановится, он не будет таким тугим по окончании 2019 года.
Если Москва в действительности желает улучшения отношений с США, как говорит Владимир Путин, за кем все-таки в этой ситуации первый шаг? Многие американские наблюдатели говорят, что с приходом Дональда Трампа в Белый дом Кремль совершает большую ошибку, ожидая от него серьезных уступок. Мяч на стороне Кремля, говорят они.
Сегодня, да, мяч находится на российской стороне с точки зрения Запада. Но проблема-то вся в том, и вот это мнение, которое мне высказали российские эксперты, которые говорили в ноябре и в декабре, что России-то предложить нечего. Крым, Донбасс поменять на хорошие отношения. Это не случится. Многие в России говорят, что Россия Донбасс предала. Поддерживают там огонь просто-напросто, чтобы сохранить свое лицо. Но Россия не отдаст ни Крым, ни Донбасс, но в обмен на хорошие отношения. Уменьшить добычу газа и нефти. Россия – это основная кормушка, колодец в пустыне, который дает им воду, живительную влагу и деньги. То есть Россия никогда не пойдет на уступки Западу, чтобы каким-то образом ограничить добычу газа и нефти. Открыть рынок в России, чтобы Запад мог торговать. Таким образом мы погубим многие российские бизнесы, которые сегодня каким-то образом не то что процветают, но находятся на плаву. То есть ни территориально, ни политически, ни экономически России нечего предложить Западу сегодня. Только если новое руководство к власти придет, и это будет психологически, политически уже мотивировано. Давайте пойдем на компромиссы, что-то сделаем, чтобы отношения улучшить. То есть мы зашли в тупик сегодня.
Следует ли из этого, что реальным препятствием к установлению нормальных отношений России, США и остальным миром является все-таки нынешнее российское руководство, его политика?
Руководство неоднозначно. И мое скромное мнение, я считаю, что те ошибаются, что говорят, что российское руководство – это Путин. Путин – российское руководство. Там многочисленные группы, группировки. Одному человеку не потянуть такую систему, и он принимает наиболее значимые решения, наиболее стратегические решения. Но на 80% в основном все технические детали все решаются другими кланами, группировками и силами, которые присутствуют в российской политике. Действительно, сказать, либо каким-то образом эволюционно режим изменится, или же как мы говорим, должно какое-то пойти радикальное изменение. Не обязательно насильственное. Бывают разные изменения. Это очень интересный это фактор психологический. Я разговаривал с некоторыми российскими коллегами, которые мне говорили, что вот, вы представляете, что вот ты говоришь, что мы виноваты в России, мы козлы отпущения. Ну, ваши же солдаты находятся в Эстонии, ваши ракеты находятся в Европе. Как же мы можем терпеть такую ситуацию, когда на Украине могут быть ваши войска? Но мой аргумент, господа, вы не понимаете такой вещи, что ведь люди в Эстонии, в Латвии и в Польше, боятся России. Почему они не могут себя защитить от вас? Да что нас боятся? Так а что вам нас боятся? Так давайте сядем, поговорим. Зачем мы боимся друг друга и что можем сделать, чтобы уменьшить напряженность?
Но, как вам скажет немало американских обозревателей, призывы к хорошим отношениям со стороны Кремля сильно отдают лицемерием, поскольку Владимир Путин и российское руководство давным-давно сделали другую ставку.
Да, это так. Это было стратегическое решение примерно 10 лет назад сдвинуться на восток. Россия сделала большие ставки, думая о том, что Запад уже увядает, восток процветает, и Россия видит себя будущее с востоком. Но Запад оказался слишком живучий. В то же самое время Китай себя не видит сторонником России ради того, чтобы противостоять Америке. И этот вот сдвиг, который произошел геополитически, который подхватил российские элиты, мне кажется, это было неправильное решение, было ошибочное решение.
Что это обещает американо-российским отношениям в нынешнем году? Больше санкций?
Санкции ползучие. Процесс пошел, и будет больше санкций. Будет больше санкций со стороны России в ответ на американские, британские, европейские санкции. Интуиция плохой подсказчик, но в политических науках интуиция часто работает. Интуиция основана на факте, что отношения будут постепенно ухудшаться, но не будут проваливаться, и не будет никаких серьезных кризисов в 2019 году.
Вы исключаете вариант вторжения России в украинское Приазовье, чего, судя по всему, опасается в Киеве?
Возможно, ведь оборонная элита в России не тоже неоднозначна. И есть ястребы, и есть горячие головы, и есть более рациональные индивиды. Есть те, которые утверждают, что необходимо было бы с самого начала занять Киев и отделить Украину от другой Украины. Необходимо более активно поддерживать Донбасс и необходимо более серьезно противостоять Украине. Есть такие, которые говорят, что это самоубийство. И пока эти холодные головы и рациональные люди пока имеют более весомые аргументы, и политика продолжается.
О таком варианте событий в Вашингтоне предпочитают публично не говорить, но возьметесь предположить, чем США могут ответить на такой гипотетический сценарий? Поставки вооружения Украине?
Возможно. Вплоть до некоторых экспертов европейские говорили мне, что действительно, если что произойдет в районе Керченского пролива, эскалация конфликта военного, Запад ведет вооруженные силы в Украину, до Киева и до границы с Восточной Украиной. Вплоть до таких прогнозов ставится, по крайней мере, экспертами открыто на Западе сегодня. Я не могу сказать про всех, но я лично этот вопрос обсуждал и говорил. Я был скептичен, как настроен, но мои коллеги из Швеции, Дании и Голландии говорят, да, это вопрос рассматривают.
Эрик, эта идея звучит сенсационно. Я никаких подобных предложений не слышал из уст американских специалистов. В конце концов, не все из них стопроцентно уверены, выступят ли США даже на защиту союзников по НАТО, если те станут объектом агрессии со стороны Москвы. Говоря о более реалистичных сценариях, если я вас правильно понимаю, поводов для оптимизма в том, что касается американо-российских отношений, вы не испытываете.
Подытожив, да, отношения не улучшатся, они ухудшится, если мерить в процентах, 10-15% ухудшения отношений.
Вы слушали передачу «Сегодня в Америке». Обреченная Кремлем на конфликт Россия. Как могут выглядеть американо-российские отношения в нынешнем году? Нужны ли Владимиру Путину хорошие отношения с Соединенными Штатами? Выступят ли США и их союзники на защиту Украины? Обрекает ли Кремль Россию на нескончаемый конфликт с Америкой? Своими прогнозами американо-российских отношений в нынешнем году делились американские политологи Роберт Ортунг, профессор университета имени Джорджа Вашингтона Илон Берман, вице-президент Американского внешнеполитического совета в Вашингтоне и Эрик Ширяев, профессор университета имени Джорджа Мейсона в Вирджинии. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.